Как мы удостоверимся, цели путешествия отца Вандердросселя мало что общего имели с хищническими аппетитами мореплавателей многих стран. Все объяснялось тем, что святой отец трудился над монументальным опусом «Бронза литой прочней» на тему о всемирном потопе. Как человек клира, он собирался продемонстрировать, что Библия не солгала. В то же время, как человеку науки, ему хотелось примирить Писание с ученостью своего времени. Поэтому он коллекционировал окаменелости, изъезживал восточные страны, искавшие на вершине Арарата. Он дотошным образом высчитывал размеры и конфигурацию ковчега, позволяющую разместить всех тварей, и, заметим, чистых, по 7 пар, и в то же время соблюсти надлежащую пропорцию между подводной частью и надводной, дабы не потонуть от перегрузки и не перевернуться от первого вала из тех, что в ходе потопа были, надо думать, изрядно сильно могучи. Он мигом набросал чертеж ковчега в разрезе. Это была квадратная постройка о 6 этажах. Птицы помещались на верхнем, где они получали лучи солнца, млекопитающие содержались в загонах, рассчитанных на разную живность, и на слонов, и на котят, а присмыкающиеся в чем-то вроде клоаки, где у них были ванны, и в них могли сидеть даже земноводные. Гигантам в ковчеге не отыскалось места, из-за этого племя гигантов при потопе вымерло. Хорошо еще Ною не пришлось возиться с рыбами. При всем при том, обдумывая всемирный потоп, отец Вандердроссель столкнулся с одной физико-гидродинамической проблемой, на первый взгляд неразрешимой. «Господь, — рассказывает Библия, — велел идти сильному дождю в течение 40 суток, и воды поднялись над землею, закрыв даже самые высокие горы, и даже более того, превзошедши на 15 локтей вершины наивысочайших из высоких гор. При этом воды укрывали землю в течение 150 дней. Что же, прекрасно. Но ты когда-нибудь пробовал собирать дождь? Хлещет весь день, а у тебя набирается совсем мало воды на донце бочонка. Если будет даже лить целую неделю, еле-еле тебе удастся набрать бочонок воды. Вообрази теперь уж совсем неслыханный ливень, такой, под которым совершенно находиться невозможно, когда все, что имеется в небе, падает к тебе на бедную голову. Вообрази такой дождь, который даже сильнее урагана, которым тебя добросило из твоего места сюда ко мне. Все равно за 40 дней... Это никак не будет возможно, чтобы переполнилась водой вся земля выше самых высоких наверший. Что ж, Святое Писание лжет? Только не это. Нет, разумеется, но следует доискаться, откуда Господь добыл всю эту воду, если нет возможности, что Он велел ей выпасть с небес. Той, которая в небесах, недостаточно. Ну и я, наконец, дошел». Фатер Каспер додумался до секрета, о котором ни один человек на земле еще не думал. «Ин примис, я хорошо прочел Библию, и я прочел в ней, что Господь не только растворил окна неба, но ввел в употребление источники бездны. Бытие 7.11. Когда же он кончил заливать, источники бездны были выключены. Бытие 8.2. Какие источники?» Это вода из океанов и морей, именно из того места, где мы сейчас. Господь пользовался не только дождевой, но и морской водой, и получал ее из самых глубоких впадин, отсюда, где мы сейчас. Потому что если самые высокие горы расположены около первого меридиана, между Иерусалимом и Железным островом, значит, по симметрии самые глубокие впадины находятся на обороте шара. «Да, но вот всех морей на шаре не хватит, чтобы покрыть горы. Не то бы море постоянно их покрывало. А если бы Господь вознес все воды моря над горами, море с вынутой водой оказалось бы пустою канавой, и ковчег бы туда повалился». «Ты говоришь весьма верную вещь. И не только. Если бы даже Господь взял всю воду из Терра Инкогнита и обрушил на Терра Когнита, а на этом полушарии вообще ничего бы не оставил, на земле бы переместился центром гравитатис, и она бы перекосилась, и, возможно, покатилась бы по небу, будто мяч, который пнули ногою». «Так что же?» «Так то, что попробуй подумать, что бы ты делал, если бы ты был Бог». «Если бы я был Бог, — отозвался Роберт. К этому времени он уже начал строить фразы по фатер-каспаровской грамматике. «Я бы сделал еще воду. Ты. Но Бог не так. Он, конечно, в состоянии сделать воду, но куда он денет воду после потопа?» «Тогда, значит, у Бога имелось с самого начала времен водохранилище под бездной в середине земли, и ради такого случая он выпустил на 40 дней воду из запасника. Это и называлось открыть источники бездны, как вулканы». «Вот как? Но из вулканов извергается огонь. Весь центрум земли, вся сердцевина подземельного мира представляет собой массу огня. Где огонь, там не вода. Если там вода, вулканы были бы фонтанами». Роберт не хотел сдаваться. «Но тогда, если бы я был Бог, я бы обратился к одному из тех миров, которые существуют кроме нашего, поскольку миры бесконечны, и позаимствовал там воду для потопа».
«Ты слушал в Париже атеистов. Они твердят о бесконечности миров. Нет, Бог сотворил только один мир, и этого хватает для его преславности».
«Нет, ты задумайся лучше. Если ты не имеешь миров бесконечных и не имеешь времени их создавать специально для потопа, а потом выкидывать в никуда».
«Ну, тогда я не знаю».
«Потому что у тебя скудная голова».
«Значит, скудная у меня голова».
«Очень, очень скудная». «Нет, ты думай получше. Если Бог мог бы взять ту воду, что вчера была на земле, и поместить ее в сегодня, а завтра взять ту воду, которая имеется, а ее уже стало вдвое, и перенести в послезавтра и так до бесконечности, то настанет ли такой день, когда он сумеет залить водою всю сушу и закрыть горы на несколько метров?»
«Я не силен в подсчетах, но, думается, сумеет».
«Вот! В 40 дней он нальет на землю 40 раз удвоенную воду из морей, а удвоивши 40-кратно то, что во впадинах морей, он перекроет уровень гор. Ведь пропасти настолько же глубоки, или даже более глубоки, нежели высоки горы».
«Но откуда же Бог мог черпать вчерашнюю воду, если вчера миновало?»
«Откуда? Отсюда!» «Нет, вот ты слушай. Представь, вот ты на первом меридиане. Можешь представить?»
«Могу представить».
«Теперь представь, что там полдень, ну, скажем, полдень страстного четверга. Сколько часов в Иерусалиме?»
«На основании всего, чему меня учили относительно движения солнца мимо меридианов, отвечу, что в Иерусалиме полдень к тому времени уже давно минует и будет вторая половина дня».
«Я понял, к чему вы клоните. Когда на первом меридиане полдень, на 180-м меридиане, на нашем, к этому времени наступает полночь».
«Кончается страстной четверг».
«И наступает страстная пятница».
«Как? Не на первом меридиане?»
«Нет. У них там еще полдень четверга».
«Чудесно! Вундербар! У них пятница, а тут суббота. Настает Пасха, и тут у нас Христос воскресает, в то время как у них он все еще мертвый. Разве не так?»
«Так, но...»
«Но, погоди! Когда здесь полночь четверга и еще одна минута, даже одна минускульная частица минуты, ты говоришь, что уже пятница?»
«Пятница».
«Теперь вообрази, что обо всем этом ты рассуждаешь не с корабля, а с берега острова». «Там что, тоже уже пятница?»
«Нет, еще четверг».
«Вот! В один и тот же миг у нас уже пятница, а на острове четверг».
«Разумеется, и...» Тут Роберт задохнулся под обаянием новой мысли. «Не только. Я понимаю так, что если стоять ровно на меридиане, надо мной будет полночь, но, поглядевши на запад, я увижу полночь пятницы, а, поглядевши на восток, увижу полночь четверга. Господи!»
«Ты не говори, Господи, всуе!
Извините, святой отец, но это невероятно!»
«Самая невероятность в том, что это вероятно, это верно. Все было предвидено в начале. Солнце за 24 часа кручивает землю и начинает на западе, на 180-м меридиане новый день, а на востоке еще пребывает день предшествующий. Полночь пятницы на корабле — это полночь четверга на острове. Ты не знаешь, что случилось с моряками Магеллана, когда они оплыли земной шар? По рассказу Петра Мартира, они думали, что прибыли накануне, а был уже следующий день. Они думали, что Господь их карает, лишая дня, за то, что они не попастились в Страстную Пятницу. А все было закономерно. Они ведь путешествовали на запад. Путешествуя из Америки в Азию, теряешь день.
путешествуя в обратном направлении, выигрываешь день. Вот по этой причине Дафна прибыла сюда через Азию, а вы, бестолочи, через Америку. Теперь ты на день старее меня. Но не смешно ли?»
«Да стоит мне попасть на остров, и я опять стану на день моложе», — парировал Роберт.
«В этом весь фокус. Мне безразлично, моложе ты на день или старше. Мне важно, что тут проходит линия, откуда по одну сторону предыдущий день, а по другую сторону последующий. И не только в полночь, а и в шесть, и в семь, и в 10 часов, и каждый час. Господь черпал в этом месте вчерашнюю воду, вон с той стороны, и переливал ее в сегодняшний мир, на следующий день точно так же, как и 40 дней. Все без чудес, естественно. Sine miracula naturaliter. Господь организовал землю в виде огромных часов, подобно тому, как имелся бы циферблат, куда нанесены не 12, а 24 деления. На этих часах продвигается стрелка к цифре 24. Справа от этой цифры стоит вчера, слева стоит сегодня.
Но как же вчерашняя земля удерживалась вчера на небе, если в одном из полушарий не оставалось воды? Не теряла ли она центрум гравитатис?
В человеческих представлениях о времени не теряла. Для людей вчера уже не существует, так же, как завтра еще не существует. А время Господне, вечность, эвум, это уже не наше дело.
Тут и Роберт понял, что если Господь вычерпывал воду из вчера и подливал ее в сегодня, может быть, земля и перекашивалась из-за этого смещения центра тяжести, но для сегодняшних людей это уже не могло иметь значения. В их-то вчерашнем дне никакого перекоса не было. Перекос был в Божьем вчера, а Богу, несомненно, удавалось как-то иначе улаживать связанные со временем вопросы, со временем и с сюжетами. Так сочинитель может писать несколько разных повестей с одинаковыми персонажами, но помещать их в неодинаковые ситуации и этим варьировать свой рассказ.
Предположим, в одной песне о Роланде Роланд умирает под морской сосною, но зато в другой восходит на трон Франции после смерти Карла, а с Ганелона сдирают кожу и кладут вместо половика.
Этой мысли суждено было сопровождать Роберта долгое время, подводя к раздумьям не только о бесконечности миров в пространстве, но и об их параллельности во времени. Однако он почел за благо не особо докладываться Фатеру Каспару, и так державшему за ересь идею сосуществования многих миров в одном месте. Кто знает, как бы он отнесся к новой глоссе Роберта. Роберт ограничился вопросом: «В практическом смысле, как действовал Господь, чтобы перелить всю эту воду из вчера в сегодня?»
«С помощью подводных вулканов, конечно. Подумай, они испускают огненные ветры, и происходит то же, что из кастрюли, где перегретое молоко. Молоко убегает из кастрюли, а из моря убегала вода. Гроссе катастрофе».
«А как потом Господь убрал эту прибежавшую воду?»
«Когда дожди перестали лить, снова выкатилось солнце и начало испарять влагу. Библия говорит, что понадобилось 150 дней. Рубаху можно за день и вымыть, и просушить, а земля просушивается за 150 дней. Кроме того, множество воды затекло в подземные озера, и теперь она между поверхностью и центральным огнем».
«Вы почти убедили меня», — сказал Роберт. Ему не столь казалось важным переливание вчерашней воды, сколько волновала мысль, что он находится в 2 шагах от вчерашних суток. «Но прибыв вы сюда, что тем самым доказали? Что такое, чего нельзя было прежде продемонстрировать силой логики?»
«Силу логики ты оставь старорежимной теологии. Нынче в науке применяются доказательства опытом. Опыт доказывает, что я здесь». По пути я замерял глубины впадин и удостоверился, что глубины с той стороны весьма основательны.
Оставив геоастрономическую тему, Фатер Каспар вернулся к описанию потопа. Блистая великолепной эрудированной латынью, помывая и разводя руками, как будто заклиная различные феномены небесной и подземной сферы, широкими шагами он мерил верхнюю палубу. Тем временем воздух над заливом примрачился облаками, и небо загрозило бурей из тех, что, бывает, неожиданно разражаются над тропиками. О, когда отворились все источники бездны и все отверстия неба, какое, должно полагать, зловещее и дивное зрелище представилось глазам Ноя со всем его семейством. Люди лезли на крыши, но оттуда их сбрасывали волны, катившие от антиподов и силою божественного ветра колеблемые и подвигаемые. Люди карабкались на деревья, но эти деревья буря выдергивала, словно прутья. Люди, увидев перед собою макушки вековых дубов, хотели удержаться, но ветры стряхивали их с такой злостью, что им не удавалось удержать хватку. Теперь в этом море, покрывавшем и горы, и долы, плавали распученные трупы, и на них последние ошалелые птицы пытались обосноваться, будто на жутком оплоте. Но скоро птицы утрачивали и эту последнюю пристань, и тоже измочаленные становились жертвами урагана, с отяжелевшими перьями, с крыльями, неприменимыми из-за усталости. «Устрашительно зрелище кары Господней», — подытожил отец Каспар, — «и это ничтожная еще картина», — продолжал он, — «в сравнении с тою, что будет дано видеть в день, когда Христос явится судить живых и мертвых». Великому трепетанию природы отвечали скоты из ковчега, улюлюканью ветра, отзываясь воем волчиным, и рычанию грома, львиным рыканьем, и мельканию молний, ржанием слонов. Кобели лаяли в ответ погибающим братьям, овцы блеяли на рыдание детей, гаркали грачи, подражая барабанному стуканью струй дождя по покрышке ковчега, буйволы мычали в унисон мутному пению волн, и обитатели воздуха и земли с кулежом и бешеным воем заунывно отпевали гибнущую планету. Но именно в этой обстановке, — уверял отец Каспар, — Ной и члены его семейства снова обрели для себя язык, которым изъяснялся Адам в Эдеме, и который сыновья Ноя позабыли после изгнания из рая, и который впоследствии потомки того же Ноя почти что напрочь снова утеряли вследствие сумятицы при великом столпотворении вавилонском. Все народы забыли его, кроме потомков Гомера, которые укрылись со своим наречием в глушь непроходимых северных лесов, и там немецкому народу удалось эту речь благоговейно сохранить. «Только немецкая речь, только она!» — голосил теперь фатер Каспар на родном языке, будто одержимый. «Redet mit der Zunge, donnert mit dem Himmel!» «Блицет мит ден шнелен фолькен», иначе говоря, бесновался он во власти вдохновения, дико перемешивая обрывки разнообразных языков. «Только в немецком наречии слышны звуки живой природы. Только немецкая речь способна крякать кряквой, гулить куликом, граять грачом, кричать кречетом, свистеть свиристелем, бликать, будто гром под облаками, хорскать лебедицею, румкать кабаном, цыкать перепелкою, горланить горлицею и мявать, будто кац!» Тут он осип и охрип от буйного словоизвержения, но успел убедить Роберта, что истинное наречие Адама, новообретенное в ходе гибельного потопа, сохранилось до наших дней исключительно под державой августейшего монарха Священной Империи Римской. Покрытый ручьями от липкого пота, священнослужитель окончил свое выступление. Тем временем небеса, похоже устрашенные описываемыми последствиями дождевых осадков, отозвали собравшуюся непогоду, будто чихание, как бывает, что, кажется, вот уже непреодолимо грядет, но потом, по какой-то странной причине, отступает обратно в переносицу и вырождается в хрюк.